22 часа и 15 минут в российской столице. Вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы». И это самая, ну пусть будет незакрываемая, как подсказывает нам Владимир Баня, программа. Это программа «Они» в студии Владимир Роменский и Тимур Олевский.
Добрый день. Добрый день.
У нас сегодня будет непростая программа. И как вот нам уже пишет еще одна смс-ка, прочитаю, на плюс 7-985-970-45-45. Наш постоянный слушатель Дмитрий Мезенцев действительно, сегодня будем говорить про достаточно непростого человека.
Я бы сказал, нет, это не просто непростого. Я бы сказал, про такого необычного человека мы будем сегодня говорить, что чувство у меня... Вот я просто читал про Михаила Александровича Меня подробно все, что накопилось за годы его работы и в Ивановской области, и до того в интернете, и вообще у коллег-журналистов. От любви до ненависти, как говорится, один шаг. Такие противоречивые чувства у меня в душе.
Сын священника, снимался в кино, играл в группе «Мост», политик, опять же, пишет нам Дмитрий. Но мы будем говорить сегодня про Михаила Меня в связи с его назначением на пост главы нового министерства.
Да, Михаил Мень на днях буквально стал главой нового созданного министерства. Министерство появилось, и Михаил Мень его сразу возглавил. Это бывший Гострой, а теперь это называется Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Михаил Мень немало поработал в Ивановской области, 8 лет поработал как раз, там очень бурно развивалось строительство, и не без скандалов развивалось жилищно-коммунальное хозяйство, но теперь Михаил Мень будет этим заниматься в размах вся страна.
Ну, конечно, мы сегодня будем принимать звонки от наших слушателей, я напомню вам, как к нам дозвониться, плюс 7-495-363-3659, сразу попадаете в прямой эфир, выключаете приемник и беседуете с нами. Мы просим звонить сегодня тех, кто знает, какая ситуация сейчас в Ивановской области, чтобы узнать, ну вот оттуда, каким оставляет вот эту область Михаил Мень. Ну а сейчас давайте послушаем, какими напутствиями на новую должность провожали нашего сегодняшнего героя премьер и президент. Начнем с Дмитрия Медведева.
Мое представление президент назначил Михаила Александровича министром нового министерства, которому передаются обязанности по регулированию деятельности строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Одновременно создано соответствующее министерство на базе госстроя с передачей соответствующих функций. Прежде всего, хочу вам пожелать успехов в этой работе. Работа сложная, потому что огромный объем нормативного материала, но самое главное, огромный объем дел. Это сфера ЖКХ, она сверхкоррупционная. Бейте по рукам всех, кого увидите, и в случае необходимости передавайте материалы в правоохранительные органы.
Кстати, я думаю, спросим сегодня у Михаила Меня как раз у самого, часто ли он передавал материалы в правоохранительные органы.
Часто ли бил по рукам?
Часто ли бил по рукам. С одной стороны, про Ивановскую область, я думаю, сейчас вы нам будете писать, а про Ивановскую область говорят, и это правда, что она в области культуры просто приобрела столичный лоск, и там появился город Плёс, который пользуется большой популярностью.
Город Плёс, Тимур, ну ты что, город Плёс, туда достаточно часто вообще художники.
Да, да, ну смотри, он стал краше, настолько красивым он стал, что там чуть ли не в какой-то момент стали строить резиденцию высокопоставленного чиновника, говорили даже, что это может быть одна из резиденций Дмитрия Медведева, вот настолько там город Плёс стал развиваться, что там захотелось построить большой красивый дворец.
Но есть и другие мнения. Стороны... Например, вот пришла нам смс-ка на плюс 7-985-970-45-45. На их передача о Михаиле Мене. Это действительно правда. Человек за 8 лет не сделал ничего. Легкая промышленность сдохла окончательно. Теперь ЖКХ сдохнет, пишет нам слушатель Кирилл.
На самом деле, я вдруг вспоминаю историю, нам про это там рассказывали наши собеседники, о том, что, с одной стороны, когда цены на ЖКХ стали расти, и расти они стали бесконтрольно, стремительно, скажем так, Михаил Мень в области ввел мораторий на рост цен за места общего пользования, на оплату, да, вот, собственно, тарифов за места общего пользования, а с другой стороны, говорили, что именно в Ивановской области были такие компании энергосбытовые, которые почему-то отправляли деньги в офшор на Кипр.
Ну, Тимур,
ну, наверное, при этом это было не...
Давай послушаем теперь еще и президента, как Владимир Путин давал указания Михаилу Меню работать.
Как работать?
Что касается строительного сектора, то не только в нашей стране, но и во всех странах мира является в известной степени драйвером развития всей экономики. И наша экономика в этом смысле не исключение. относительно жилищно-коммунального хозяйства здесь и говорить не приходится. И так ясно уже проблемы ЖКХ набили оскомину. Нам хорошо всем понятно, насколько это важно практически для каждой российской семьи. Мне бы очень хотелось, чтобы все накопленное вами, весь накопленный багаж положительный был наилучшим образом использован на новом месте работы.
Спасибо за доверие. Безусловно, это очень серьезная ответственность. По сути, вот те вопросы, которыми будет заниматься новое ведомство, вот последние годы, 8 лет и даже, пожалуй, больше, я в ежедневном режиме занимался. Все они понятны.
Ну и правда, занимался 8 лет Михаил Мень в особом режиме этими вопросами, вопросами строительства, вопросами ЖКХ и вопросы строительства. Сейчас Владимир Роменский нам расскажет, для него не чужды, а прям, скажем так, впитаны солдатской кашей. Но, собственно, Володь, давай, наверное, тогда с этого и начнем.
Ну, давайте проскочим, пойдем по биографии Михаила Меня. Конечно, нельзя забывать, кто был отцом Михаила Меня.
Александр Мень, да.
Да, очень известный священник. И что сам Михаил вспоминал об отчем доме. У нас
не
был небольшой деревянный дом, но очень уютный, гостеприимный. Всегда находилась возможность перекусить, попить чаю, пообщаться. Отец с удовольствием готовил какие-то простые блюда. Своих гостей он принимал в маленьком кабинете, а позже была сделана пристройка. Поскольку наш дом топился углем, ну вот как-то он вспоминал, то как раз-таки в этом угле отец Михаила Меня и прятал запрещенную литературу. Говорят, что когда приезжали с обысками, никогда ничего не могли найти. Но, кстати, именно отец подарил Михаилу первую, ну, наверное, одну из его первых пластинок. Это была пластинка «Иисус Христос».
«Суперзвезда», это известная рок-опера, да, и он сказал, что музыка замечательная, а либретто так себе. Ну, Александр Мень — это отдельная тема, это человек, который во многом, может быть, сформировал лицо современной, по крайней мере, ныне действующей интеллигенции. У него была паства потрясающих совершенно людей-диссидентов, которые потом и сейчас их дети уже, да, и сейчас уже их дети до сих пор, в общем, некоторые такой духовный заряд несут в общество. Это отдельная совершенно история, про это ни одну передачу сделать. А вот Михаил Мень пошел в армию, он решил, что... Нет, сперва он пошел в институт, неожиданно пошел в институт технический.
Он как бы еще говорит, что в детстве начал вести дневник, приучил его к этому отец. Кроме того, рассказывал, что всегда его влекли именно гуманитарные науки, но почему-то действительно пошел он в губкинский институт, и там учиться не смог. Проучился там 2 года, после этого отправился в армию. Про армию сам он говорит то, что для него служение, служба в армии не была, ну, как бы, для него было очень четко понятно, что туда надо идти, нельзя косить, и там он приобрел достаточно важный для него опыт. Отправлен он был служить на Тихоокеанский флот, и там работал, ну, что называется, в стройбате. Попал он туда, поскольку считался неблагополучным. То есть, в основном...
Неблагонадежным. Сын священника, это понятно. Он попал сперва во Владивосток, там служил в Тихоокеанском флоте, как раз застал момент, об этом описано в его биографии, когда менялись погоны с ТФ на Ф, да, на просто флот. Тогда он, помните, выступал, и вообще он так не лез в карман за словом, когда надо было что-то такое в армии сказать. Замполит его не очень любил. Послужил он во Владивостоке совсем недолго. Его отправили еще дальше, в поселок довольно отдаленный, где он служил.
Даже те люди, которые вместе с ним проходили воинскую службу, они отмечали, что он всегда был очень с хорошим чувством юмора и мог буквально одним словом человека поставить на место. При этом делал это не обидно, но вот если даже и потрунивал, то вроде и смешно, но не обижал никого. Но, тем не менее, и сейчас он говорит то, что может человека очень просто пристыдить, не пытаясь его унизить, но, тем не менее, поставить на место.
И вот тут сразу хочется, знаете, какие такие отсылы в прошлое будущее, прошлое настоящее. Вот мы говорим, да, помните, говорили про каменный уголь, которым топилась печка в доме, а вот читаю портал Иванова Лайф. Кстати, портал оппозиционный, по-моему, журналистов из этого портала были были проблемы, их чуть ли не судили за, мне кажется, я не ошибаюсь, их чуть ли не судили за якобы, ну, суд доказал, значит, на самом деле за заказные статьи против Михаила Мени. Так вот, портал Иванова Лайф в свое время в 2013 году в марте писал о том, что на тендерах на поставку каменного угля для нужд бюджетных организаций Ивановской области тратили почти 119 миллионов рублей, почему-то в аукционе участвовала только одна компания, и выиграла она по максимальным ценам. Вообще, некоторые в отзывах жителей Иваново, насколько я понимаю, пишут на этом же портале, вот такой вот он независимый. Кстати, то, что он там есть, такой независимый, это тоже определенный знак, да, что бюджет областного центра просто вырос за эти годы в несколько раз, и деньги надо было куда-то тратить, поэтому доходило и до людей. А другие люди говорят, что Михаил Мень смог рационально построить все, и к тому же программу «Доступное жилье» даже выполнить ровно так, как наказывал президент. Ну, противоречивое мнение о Михаиле Мене вот во время этих 8 лет работы в Ивановской области.
Ну, тогда еще тебе расскажу одну историю из детства Михаила Мени. Нам правильно писали на +7 985 970 45 45, что он снимался в кино. Но это произошло еще в детстве, абсолютно самостоятельно, в 10-летнем возрасте, увидев объявление по телевизору, Михаил Мень попросил своих родителей, чтобы они его отвезли в Останкин на пробы на роль Дениски. Прошел кастинг, выиграл свои, как он сам говорил, первые выборы. И тут мама подошла к режиссеру и говорит: «Ну, вы знаете, мальчика-то вам не дадут этого снимать. Ничего у вас не получится, потому что отец у мальчика православный священник». Ну, режиссер схватился за голову, мол, как же так? Но в итоге все равно настояли, и Михаил Мень тогда снимался в кино.
Любовь к творчеству осталась у Михаила Меня на всю жизнь. По ночам, с субботы на воскресенье, работая губернатором, он успевал записывать многочисленные альбомы. Мы сейчас будем слушать, я думаю, песню в исполнении Михаила Мени. Я выбрал специально песню за заглавную на официальном сайте Михаила Мени. Там стоит особняком. Видимо, она Михаилу Александровичу особенно нравится, поэтому мы ее послушаем. А пока она будет звучать, я вам еще кое-что расскажу.
Ты стоишь у реки, мысли бьют о виски. Первая на свете, ты сама поймала ветер.
Надо просто понимать, что я когда зашел на сайт, пока Михаил Мень поет нам, я расскажу, когда мы зашел на сайт, я обратил внимание, представляешь, Володь, слева стоит губернатор, значит, на сайте фотография мужчины в усах и в пиджаке, и в красном галстуке. Ну, строго официальная фотография. Справа фотография этого же человека, но с гитарой и в кожаной куртке. В общем, как-то вот все это умещается в одном человеке, который поступил после армии, до армии, да? Поступил в институт имени Губкина, проучился там 2 года, сказал, что нет, это не для него, он хочет заниматься институт нефтегаза имени Губкина. Да. Потом ушел оттуда, пошел, послужил в армии, через 2 года поступил
на режиссуру,
да. Если я ничего не ошибаюсь, он поступил в ГИТИС на режиссуру. Там закончил режиссерский факультет в результате. И потом еще в своей жизни он закончил РАКС, это Российская академия государственной службы, юрист.
Это уже будучи депутатом.
Да, это уже будучи депутатом.
Была, соответственно, для работы именно как народным избранником.
Почему тебя со мной нет?
еще есть история о том, как Михаил Мень решил все-таки стать музыкантом, что сыграло такую решающую роль. Он сам рассказывал, что к его отцу приезжали разные люди, и как-то был Александр Галич накануне вынужденного отъезда за рубеж. И вот тогда он открыл футляр, и там, как вспоминает сам Михаил Мень, в красном бархате лежал великолепный инструмент. Галич достал гитару и начал петь свои песни. У него не было сильного голоса, но исходила такая мощная энергетика, что с того дня Михаил Мень решил обязательно научиться играть на гитаре. Сейчас у него большая довольно-таки коллекция, причем там всяких выдающихся инструментов. Гитары все в рабочем состоянии. Ну и Михаил Мень рассказывал, что даже давал ивановским каким-то исполнителям свои инструменты для того, чтобы они могли как-то поиграть и на них, потому что там действительно, ну, то есть вот для любителей это же очень важно, подержать в руках какой-нибудь уникальный инструмент.
Вот пишут нам, единственный плюс работы Михаила Меня в Ивановской области, это мнение Кирилла и Кирилла Ляца. Единственный плюс – это кинофестиваль Тарковского, кинофестиваль имени Тарковского «Зеркало». Кстати, действительно, очень он в последние годы особенно-то он прогремел, он получил большую известность, и в Иваново новое теперь такой-то центр культуры, по крайней мере, киноискусство. Это тоже заметно. А по поводу плюса нам тут пишут, что действительно Медведев там часто бывает и уже живет. Там реально есть резиденция, строил ее Шевцов. Пишет нам тоже Кирилл. Видимо, Кирилл из Ивановской области. Если он нам пишет еще что-нибудь, будет интересно.
Ну, еще учась в ВУЗе, Михаил Мень параллельно с обучением приобретал профессиональный опыт, работал в различных творческих коллективах и на управленческих должностях в учреждениях культуры Москвы и Московской области. Ну, в 86-м и 87-м выступал в составе группы «Мост» в качестве поющего басиста.
Смотри, в начале 90-х, когда я избирался депутатом Московской областной думы, пишет о себе Михаил Мень, мы все горели изменениями в стране. Сам он, кстати, рассказывает, что отец его очень благожелательно принял перестройку, воспринимал это, а он не верил в то, что западная демократия, сам Михаил Мень не верил в то, что западная демократия для страны полностью подходит, и потом не раз говорил о том, что главное в стране, конечно, сейчас в стране очень нужна стабильность, в первую очередь для проведения экономических реформ, когда после отмены выборов губернаторов, отменили выборы мэров. Михаил Мень сказал, ну и правильно, нельзя быть немножко беременным, надо выстраивать... Если строите вертикаль, то стройте вертикаль, да, и при этом...
Его ведь часто называют именно либеральным политиком. И сам он себя тоже относит именно к либералам, но вот с таким хозяйственным уклоном.
Тут очень одна интересная история. У нас было очень много героев, которые так или иначе начинали в партии «Яблоко», а потом вступили в «Единую Россию», и по-разному служилась их судьба. И вот Михаил Мень тоже яркий представитель «Яблочников», который в Думе, по-моему, тоже баллотировался от «Яблока», а потом раз и решил завязать, как будто завязать с политикой.
Ну, политическая карьера Михаила Меня, ну, уже, да, такой серьезной должности, началась в 93-м году. Он тогда был избран от Сергиево-Посадского района депутатом в Московскую областную думу, но уже в 95-м перешел в государственную. Как ты правильно заметил, его действительно туда выдвинула партия «Яблоко».
У Явлинского он учился политике, как он сам говорил, а у Лукина, у нынешнего омбудсмена, учился дипломатии, дипломатичности. И они до сих пор дружат, по словам.
Многому научился Михаил Мень также у бывшего главы Московской области Громова и, конечно, у Юрия Лужкова, потому что Мень всегда называли именно человеком Юрия Лужкова.
Да, его называли одним из трех людей, которые из команды Лужкова стали губернаторами. Ну, первый губернатор Нижегородской области Шанцев, это известно, да, он первый, по-моему, и ушел в губернаторы. Потом был еще Боос, губернатор Калининградской области, тоже человек из команды Лужкова. Ну, вот и Михаил Мень, который был вице-мэром, взял и неожиданно перестал быть вице-мэром и рискнул, мне кажется, рискнул отчасти, пошел избираться вместе с Борисом Всеволодовичем Громовым в московский губернатор. Громов был губернатором, а он был, соответственно, вице-губернатором, и так они и избирались, так они шли в списках.
Ну, нам пришла очень забавная смс-ка на +7 985 970 45 45. Ну, в самой смс-ке ничего, наверное, смешного нету, но вот автор ее меня действительно забавляет. Пишет нам Светлана из Иваново, по всей видимости. Михаил Мень очистил город от грязи и благоустроил его. Раньше было стыдно сказать, что ты из Иваново, а вот теперь нет, говорит нам Светлана. Может быть, это та самая Света из Иваново?
Про Свету из Иваново Михаил Мень отзывался так. Он говорил, что любой пиар и признание Ивановской области – это хорошо, потому что Ивановская область прозвучала на всю страну. И сам он, говорят, относился к карьере Светланы
Курицыной.
Курицыной, да. Относился к таким, с легкой иронией, но не совершенно беззлобной.
Давайте просто расскажем, что за Света из Иваново.
Кто вдруг не помнит, да.
Ну, в интернете появился ролик, где девушка рассказывала, что благодаря Путину мы стали более лучше одеваться. После этого она...
Над ней смеялись, и, да иногда даже довольно обидно смеялись, а она и была приглашена на НТВ вести передачу, и как-то вначале пошло не очень, а потом все лучше, лучше и лучше. И вот, по-моему, продолжает вести Светлана.
Ну вот и Сергей из Екатеринбурга замечает, что Ивановская область интересна вовсе не менее, а обилием девушек.
Не знаю насчет обилия девушек, а вот насчет обилия друзей Михаила Мени, которые так или иначе сумели там эффективно с точки зрения бизнеса поработать, это уж точно Ивановская область знаменита. Притом один из старых приятелей Михаила Меня, Михаил Балакин, это глава, председатель совета директоров очень известной компании СУ-155. Это действительно гигантский застройщик, гигантский девелопер. Кроме того, у них есть производственные мощности, машиностроение, домостроительный комбинат, как раз тоже открытый в Ивановской области. То есть, по крайней мере, у Михаила Балакина бизнес в Ивановской области шел неплохо, и сам он нам рассказал, что в кризис Михаил Мень очень неплохо помог. Михаил Мень помог СУ-155 и другим крупным бизнесменам. Ну и кроме того, конечно, его уход из московского правительства в губернаторы, в вице-губернатора Подмосковья, это был хоть и риск, но риск оправданный.
Пишет. Мы были знакомы и по работе в Московской области, и по работе в Москве. Вот. И я могу сказать, что вот так как Михаил Александрович вел работу в Иваново, так как он вел на предыдущих местах работы, это, в общем-то говоря, способствовало всегда именно динамике, развитию региона. И при нем, ну, резко выросли объемы строительства. Вот в кризис очень серьезная поддержка шла домостроительного комбината, предприятия машиностроения. У меня там два мощных машиностроительных завода, которые благодаря ему во многом удалось в этой ситуации сохранить, не потерять. А на каждом из машиностроительных работает где-то из машиностроительных предприятий работает где-то около, ну, на двух, короче, 4000 человек. Человеку действительно нужна была самостоятельная работа. И надо было попробовать свои силы именно на самостоятельной работе для того, чтобы... И он на ней раскрылся, именно раскрылся, понимаете? Вот до этого вот никто всерьез как хозяйственного руководителя не воспринимал. Политик, да, вот, а здесь еще и хозяйственный руководитель. Это вообще серьезно. В обоих ипостасях себя сумел реализовать. Это не так все просто, не каждому дано. Меня очень любил, так вот в порядке анекдота, это самое, когда он приезжал на предприятие, он всегда вспоминал, что он свою трудовую биографию начинал в стройбате машинистом мостового крана. Каждый раз на каких-то ситуациях, когда мы запускали новую линию или новое производство, он обязательно вспоминал об этом и как-то раз даже продемонстрировал свое умение, которое сохранилось с тех советских времен, с начала 80-х годов.
Это был Михаил Балакин, председатель совета директоров СТУ-155. Хочу тебе другую историю рассказать. Да? Смотри, есть и вот пример. Информационное агентство «Регнум» сообщало, а потом там многие другие агентства сообщали. Вот, например, 1 августа этого года это было неожиданно. Политсовет регионального отделения «Единой России» снял кандидатуру некого человека, которого зовут... Сейчас я правильно произнесу, прости меня, пожалуйста... Ферраян, его фамилия, я имя ищу, я потерял тут у себя на бумажке, Тельман Ферраян. Это такой человек, которому, по словам местных журналистов, принадлежал огромный, тоже очень большой бизнес в Ивановской области. А не просто большой, а там были магазины «Тополь», это целые торговые центры и прочее, прочее. А фабрики легкой промышленности, которые очень плохо платили деньги, налоги в бюджет. Кстати, когда Мень пришел, вообще с налогами в бюджет было вообще очень плохо, и и он стал их собирать лучше. По-моему, Ивановская область работала в черную. Так вот, почему случился этот конфликт? Потому что сын этого товарища Фирояна избил милиционера, сотрудника ГИБДД полицейского, избил не один, а с друзьями, избили очень сильно так, что была открытая черепно-мозговая травма, но дело стали заминать. Сын говорил, что у нас вся полиция куплена, кричал и отбирал у людей телефоны в виде регистратора, и дело закончилось тем, что люди просто вышли на митинг, просто на народный сход. После этого как-то дело тронулось, и человека, вот этого сына, посадили сперва в СИЗО, потом неожиданно отпустили под подписку о невыезде. И, кстати, вот Меню ставили в укор, что он не очень-то комментировал это дело, может быть, потому что это был бизнесмен Ивановской области, а Мень всегда за бизнес, не знаю.
Сейчас попробуем принять звонки. Наш телефон прежний, 363-3659, код Москвы 495. И у нас есть первый дозвонившийся. Здравствуйте, как вас зовут? Я надеюсь, что вы из Ивановской области.
Нет, я не из Ивановской области. Я из Москвы, но я работал с Михаилом Александровичем.
Ой, расскажите нам про него.
Где и когда?
В мэрии Москвы.
Так. А как вас зовут?
Меня зовут Кемер Борисович, город Кемерово. Я в Кемерово родился.
Вам кажется, что уже в Москве как-то раскрылись таланты Михаила Меня на ниве строительства ЖКХ? Каким образом?
Безусловно. Дело в том, что ведь ЖКХ – это дело такое несложное на самом деле.
Ну, по-моему, жутко запутанное, местами криминальное, нет?
Ну, то-то и дело. Надо только быть честным человеком. А у меня очень много наработок, он знает. Я просто хотел высказать.
Вы лучше расскажите про него, про нашего героя. Вы же с ним работали. Какой он человек?
Прекрасный человек. Просто прекрасный. То есть это человек, который... Ну, вот я считаю, что назначение его на эту должность — это просто перст Божий. Потому что эта область настолько коррумпирована и все прочее, а мне можно его туда назначать просто не задумываясь.
Он очистит эту отрасль от коррупционеров. Как от вы думаете, всяких. Он будет бить, как...
Путин сказал по рукам, и офшорные счета на Кипре все закроют или нет?
Дело в том, понимаете, что он абсолютно справится, потому что я область эту знаю, как говорится, вдоль и поперек. У меня публикации есть, я и книгу написал, он ее знает, наверное. И у меня огромный, у меня блог есть.
Ага. Спасибо, спасибо вам.
Мы поняли, спасибо большое, вы заменим, мы поняли.
Еще одно мнение сейчас прямо услышим. 363-3659. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Алло, добрый день.
Да, здравствуйте.
Я в 2000 году работал с Михаилом Менем.
Потрясающе. Рассказывайте, где и когда?
В правительстве Московской области. Профессор Цветин Карл Михайлович. Я был заведующим отделом экологической безопасности.
Угу.
Он был вице-губернатором, угу, Московской области. И был такой интересный случай поучительный. В нем участвовал Онищенко.
Угу.
Значит, в Москву прибыла партия окорочков куриных,
угу,
из Америки.
Ножки Буша.
Эти окорочка прибыли на станцию и простояли почти год. Была дана команда захоронить эти окорочка на одном из полигонов Московской области. Михаил Мень вызвал меня и спросил, как быть. Я говорю, я чувствую, что нельзя хранить на полигоне ТБО. Вот какое чувство есть. Ну, в общем, он говорит, выясни мне и доложи. В общем, я выяснил, кажется, действительно нельзя хранить. И предложил эти окорочка сжечь на одном из заводов.
И?
Есть такой технарно-санитарный завод «Эколог». Он поддержал это предложение. Ну, силы оказались слабы, и окорочка все-таки захоронили на полигоне.
Слушайте, а вот скажите мне, пожалуйста, как Михаил...
А что же произошло-то в итоге? В чем
как? Похоронили, как и похоронили. А он, кстати...
Но,
да, говорите.
Окорочка захоронили на полигоне. Это была дана команда...
Кем?
Онищенко. Захоронить на полигоне.
Скажите мне...
А чем все закончилось-то?
Закончилось тем, что Михаил Мень ушел работать в правительство Москвы.
А при чем окорочка?
Нет, просто я участвовал...
А, я понял вас. Знаете, отлично. Расскажите лучше про него, про нашего героя. А то все рассказывают про свои блоги и окорочка.
Я думаю, что он справится с задачей, которую поставил президент и представитель правительства, назначив на должность министра ЖКХ. Я думаю, что если еще и бы ему дали такое задание, чтобы он занялся отходоперерабатывающей промышленностью, создал эту отрасль и возглавил в своем министерстве, я думаю, что бы дело пошло.
Слушайте, скажите мне, пожалуйста, вот вы работали в Московской области вместе с Менем в одно и то же время, вообще про... Про то правительство, которое работало вместе с Борисом Всеволодовичем Громовым, особенно про людей на местах, говорили, что люди были очень непростые, и вообще, на самом деле, Московская область славилась, простите, просто какими-то криминальными разборками. Мы уже не говорим про Химки, про которые и так всем известно. А Михаил Мель, как, Мень, какое имел к этому отношение? Принимал участие, высказывал свое удовольствие и недовольство происходящим?
Я знаю, что Михаил Александрович был назначен председателем комиссии, которая занималась землями под Москвой. И вот он отказался быть в этой должности. И это была одна из причин его ухода, перехода в мэрию Москвы.
Uh-huh. А потом уже он, собственно, попал в губернатора. Спасибо большое за ваш интересный рассказ, потому что, конечно, быть главой комиссии, которая должна разбираться с земельными вопросами Подмосковья, дело непростое и вряд ли не коррупционное.
Ну, мы будем принимать звонки и в течение дальнейшего эфира. Наш телефон 363-3659. Здравствуйте. Как вас зовут? Откуда вы?
Московская область.
Московская область. Ну, это тоже интересно, потому что Михаил Минь в Московской области тоже поработал. Может быть, вы тоже с ним служили?
Да, я с ним работал. Ну, и работал немножко, когда он уже был губернатором Ивановской области.
Так. А как вас зовут?
Меня Юрий зовут.
Юрий, расскажите про Миня.
Ну, очень порядочный человек. С другой стороны, он политик, и, как вы понимаете, что в политике надо уметь соблюдать баланс.
Угу. И вот баланс он умеет соблюдать, да? А баланс каких интересов, финансовых или политических?
Ну, смотрите, вот в Москве он был, руководил, ну, во-первых, он был заместителем мэра Москвы и занимался вопросами...
Спорта.
Межрегиональными. Спорта и, собственно говоря, религии.
Да.
Вот. Понимаете, что в Москве вот вопросы, связанные с религией, очень непростые, и Михаил Александрович достаточно успешно с этими вопросами справлялся.
То есть они были завязаны на собственность отчасти, да, не только ведь на политику?
Ну,
им приходилось спорный вопрос, наверное, решать в том числе или нет?
Ну, да, там очень непростые вопросы связанные. Он умел это сделать. Он может договариваться с людьми разных вероисповеданий, с людьми, ну, в общем-то, разной ориентации. Он умеет это делать очень хорошо. Значит, вопрос...
Юрий, знаете, да? Нам приходят именно смски, связанные, ну, в которых рассказывается про коррупцию и так далее. Ну вот, например, зачитываю вам сообщение от Юлии. Торвение СУ 155, применение 195 миллионов рублей за километр дороги, как в Сочи. Еще сообщали ранее журналисты о том, что уголь в Ивановской области стоил на 40% дороже, чем в соседнем регионе.
Это что? Это вот попытка компромисса такого или это какая-то заинтересованность?
Понимаете, вот Михаил Александрович придерживается такого мнения, что, значит, он на самом деле, конечно, часть людей перевел в Ивановскую область, но я от него слышал такое изречение, что нужно работать с теми людьми, которые есть. Значит, и переехав в Ивановскую область, он, конечно, работал с людьми, в первую очередь, которые там были на месте.
То есть это он, то есть царь хороший, бояре плохие?
Да нет, вот какие люди есть,
такие он хорошие.
Работал с теми людьми, и надо работать в Ивановской. Нельзя привести там каких-то вот полную команду, и вот они там все наладят. Он старался на местных... Далеко не все вопросы губернатор в состоянии вникать. Еще раз говорю, у нас страна вся такая. Значит, выхватывать отдельные факты, ну, можно, конечно, не факт, что губернатор там в состоянии вникнуть во все вопросы.
Юрий, спасибо большое. Я две смс хочу прочитать. Мень возродил аэропорт, а в Плес на горнолыжный курорт отдыхать приезжают не только из Иваново, а из Ярославля, из Костромы. Ну, вот фестиваль Тарковского у нас вспоминает дороги, которые лучше, чем в других районах, хотя и говорят, что очень дорогие, а еще он выглядел всегда достойно. Вот это, кстати, то, что он очень хорошо умеет делать. Он умеет хорошо выглядеть. И вот еще сообщение, что в Ивановской области очень тяжелая ситуация с ЖКХ, а Мени в министры этой отрасли. Это нормально для России, спрашивает Тимофей.
И Тамара Владимировна замечает на плюс 7-985-970-45-45. Надо же, как по заказу вам звонят люди, которые работали с Менем. Да, бывает
нам
такое.
Нам повезло, правда, мы не специально это сделали, но это, правда, очень приятно.
Нет, Тамара Владимировна, по-моему, намекает на то, что эти люди специально нам звонят и рассказывают о том, какой их, ну вот, бывший начальник.
Ну вот дозвонились, молодцы, значит, ЖКХ сейчас... Послушайте, если вы даже на секунду предположите, что кто-то специально нам дозванивается и это сделает, то это ведь тоже выводы делаете из этого сами. Но мы, правда, случайно снимаем телефон. Просто вот нажимаем кнопку, а там вот такие люди. Нам приятно. ЖКХ сейчас это как секретарь ЦК КПСС по сельскому хозяйству. Должность провальная, на ней ломают шею, пишет нам Дмитрий. Не знаю, провальная или нет, должность тяжелая, правда, по всей стране. При том, что, мне кажется, министр по ЖКХ, он будет всегда плохим, даже если он был бы золотым человеком. Потому что цены на ЖКХ будут расти, а это неизбежно. И это никогда не будет никому нравиться.
Еще один звонок. 363-3659. Здравствуйте. Как вас зовут?
Здравствуйте. Валерий, Московская область. Мне хотелось бы...
Вы с Менем не работали, я надеюсь?
Сказать немножко бы с другой стороны.
А вы работали с ним, нет?
Алло.
Вы с ним работали,
нет? Вы с ним работали?
Нет, я не работал.
Слава
Богу. Я хотел сказать об этом. А с другой стороны...
Давайте.
Так вот, у нас сейчас кадровая политика проводится таким образом, что на высокие должности ставятся люди без образования профессионального. Вот Рогозин, допустим, чистый гуманитарий.
Слушайте, но ведь порой образование не так важно, как, например, опыт. Человек работал губернатором 8 лет.
Сердюков, Шойгу не имеют военного образования никакого. Это стало традицией. И Мень из этой же категории.
Не, ну слушайте, Мень...
Понял вас,
спасибо.
Валерий, спасибо вам за ваше мнение.
Валерий,
по поводу Шойгу, давайте скажем то, что этот политик с невероятным рейтингом доверия, он идет вторым, по-моему, по рейтингу доверия после Путина.
Да, и создал эффективнейшее, ну, как ни крути, а эффективнейшее военизированное министерство, да, ведомство,
да,
МЧС, называется, можете говорить все, что угодно, но это-то он сделал, так что тут говорить. А Рогозин, собственно, занимается не столько с непосредственно оборонкой, сколько борьбой с коррупцией в оборонке, можно спорить, хорошо у него это получается или нет. Ну, а Минк, между прочим, строил, и, как он сам говорит, он руками может, понимает все этапы строительства, поэтому строителям его очень трудно обмануть. Ну, по крайней мере, у него есть какой-то опыт свой личный.
Владимир в бане добавляет еще один штрих к портрету Михаила Меня. Как теперь у меня кран потечет, сразу Михаилу Меню твитить? Действительно, Михаил Мень, большой знаток современных технологий, твиттером пользуется и, соответственно, на айпадах, айфонах людям отвечает. Ну, а сейчас Михаил Мень в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Михаил Александрович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Михаил Александрович, первый вопрос. Почему такое противоречивое впечатление о вашей работе губернатором? Кто-то вас просто хвалит, захваливает даже, а кто-то говорит, коррупция, ужас. Что ж там такое происходило? Вы не могли справиться с ней, с этой коррупцией?
Ну, вы понимаете, я думаю, что вот оценивать работу любого руководителя, в том числе руководителя региона, вот таким способом, как получение звонков или смс-сообщений, наверное, дело все-таки неблагодарное. Я думаю, имеет смысл смотреть всегда на результаты выборов и на результаты социологических опросов. Но вот последний результат выборов у нас был такой. Я возглавлял список правящей партии, и мы получили 56% голосов. Но это то, что касается списочного состава. Одномандатные округа у нас победили практически все, кроме одного округа, где тоже победил один наш соратник. Я думаю, что это является главным все-таки критерием оценки, нежели просто выборочные какие-то звонки. А то, что звонки или смс-сообщения. То, что касается вообще работы губернатора, губернатор же это не тысячная купюра, да, которая всем нравится. Губернатор работает, принимает решения, порой непопулярные. Губернатора окружают разные люди. Вы знаете, что я не был сторонником того, чтобы привозить с собой в Ивановскую область из Москвы полностью команду. Вы знаете, попытка у меня такая была, но в конечном итоге большинство людей, кроме самых вот таких преданных бойцов, что называется, близких ко мне, кто работает моими там личными помощниками, кто занимается документооборотом, вот по тем стандартам, по которым я привык работать за долгие годы. Вот серьезные менеджеры, которые приезжали, они все уехали, не справились просто с личными проблемами, просто семьи остались, как правило, в Москве. Это не результатив.
Михаил Александрович, ну отлично, а в новое министерство возьмете свою команду или из Госстроя всех с собой позовете?
Значит, конечно, из Иваново я никого не буду приглашать, потому что там остался работать временно исполняющий обязанности губернатора, у которого впереди Павел Коньков, мой бывший первый зам по экономике, у него впереди выборы, и всю команду ивановскую я оставляю ему. Со мной только приедут, еще раз хочу сказать, точно так же, как и 8 лет назад, мои секретари, помощники, делопроизводители. И, конечно, никакой специальной команды по какому-то принципу там личной преданности и так далее.
Ну а как тогда справиться с коррупцией в ЖКХ, если не поменять ключевых людей, которые, видимо, позволили коррупцию допустить в ЖКХ? Ведь вам же это поставили в задачу, а вы не меняете команду Госстроя. На Госстрой столько было претензий, там такие скандалы были по этому году.
Я понимаю. Задача, вот все-таки немножко давайте посмотрим правильно на те задачи, которые стоят перед федеральным органом государственной власти. Это установка нормативной правовой базы. То есть установка правил игры, которые минимизируют коррупцию. Uh-huh. Ведь сотрудники Госстроя не являются сотрудниками управляющих компаний в Ивановской или Владимирской или Костромской областях. Да? И вот сейчас вот один просто пример. Да? Вот проблема с управляющими компаниями. Я нахлебался этой проблемы за 8 лет. Вот поверьте, достаточно. Uh-huh. Да? И лучше любого специалиста Госстроя, который смотрел сверху из Москвы на эту проблему...
Знаете, как это устроено.
Да. Значит, смысл в чем? Сегодня мы оставили наших граждан один на один с этими управляющими компаниями. Это западная модель. Модель, когда уже там демократия устоялась там столетиями, когда самоуправление, самоорганизация граждан устоялась столетиями. А мы, собственно говоря, пустили немножко это дело на самотек. Теперь у нас задача поставить под контроль эти управляющие компании. Вот сейчас я разбираюсь с двумя концепциями для того, чтобы предложить руководству правительства, руководству страны, в какую сторону двигаться. Одно предложение, одна идея, который, ярым сторонником, который я был, когда работал губернатором, это лицензирование управляющих компаний. Это, такая проверенная форма, четкая форма, знакомая нам еще с советских времен, и которая действительно, может создать определенный рычаг, определенный механизм в случае определенных моментов, там, связанных с той же коррупцией, с выводами активов, там, с недолжным исполнением управляющими компаниями своих функций и полномочий, у них можно отозвать лицензию. Вторая позиция, которая тоже очень интересна, и она даже более современна, это создание ЦРО, саморегулирующейся организации. Вот для радиослушателей хотел бы чуть подробнее, очень коротко.
У нас остается просто
вот,
две минуты.
А нам еще пару вопросов вам хочется задать. Давайте, действительно, попробуйте коротко, пожалуйста.
Так, очень коротко объясню. ЦРО – это когда сами управляющие компании на территории региона организуют свою саморегулирующуюся организацию. И провинившаяся управляющая компания выключается из игры именно руководящим органом этой ЦРО. И тогда уже за счет всего ЦРО временно исполняющая обязанности управляющей компании с другого дома берет и в себя дополнительную нагрузку. То есть Давайте так. Вот я в
Михаил Александрович, да, простите, пожалуйста, можно я попрошу вас вот такой небольшой блиц? Давайте устроим вот в последнюю минуту, потому что очень много к вам вопросов. Простите, пожалуйста, давайте вот прям, правда, коротко. Дмитрий пишет нам смс-ку и спрашивает, как будете бить по рукам? Ну, вот то, что Медведев говорил вам, каких разоблачений в сфере ЖКХ нам ждать?
В первую очередь, это контроль над управляющими компаниями. Это сейчас вот проблема номер один, если очень кратко. Я думаю, что мы в ближайшее время выйдем на какое-то решение.
Еще один вопрос. Многие говорят, что это такая расстрельная должность. Не боитесь, что не получится?
Ну, вы знаете, 8 лет назад я вышел из автомобиля в городе Иваново, и ужаснулся, и вот тогда мне было немножко страшно. Но ничего, ситуация изменилась, и, конечно, я немножко оставил регион, это не моя точка зрения.
Михаил Александрович, еще один вопрос. Мы не можем забывать, кем был ваш отец, и скажите, пожалуйста, как вы относитесь к истории с Pussy Riot?
Ну, вы знаете, я не готов давать оценку, потому что это не...
Нет, как вы считаете, девушки должны сидеть или не должны?
Вы знаете, если бы вы мне этот задали вопрос вот в период завершения моей работы на посту губернатора и до начала работы федеральным министром, я с удовольствием бы дал свой комментарий. А так, если позволите, я свою точку зрения как гражданин оставлю при себе.
Конечно, спасибо.
Спасибо вам. Это был Михаил Минь, новый министр, который будет заниматься вопросами ЖКХ и строительства. А в студии с вами были Владимир Роменский, Тимур Олевский. Это была программа «Они». Встретимся через неделю. Всего вам доброго.
До свидания.